Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие клирик Христорождественского храма отец Дмитрий Моисеев. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжим наш такой достаточно пространный и подробный разговор о вашей поездке паломнической, которая была совершена этим летом по 6 православным государствам. Вот в прошлый раз мы с вами говорили об Афинах, о том, что из себя представляют святыни этого вечного города. Ну, сегодня, наверное, продолжим.
Да, действительно, Афины в настоящее время – это столица Греции. Греция – сравнительно небольшое по численности населения государства, там живет около 10 миллионов человек. 98% населения православные. То есть это чисто православная страна. И в Афинах проживает 3 миллиона. Так что значительная часть населения Греции – это жители Афин. Город этот древний, очень большой, раскинутый по холмам и горам. И один из наиболее известных холмов Афин – это Акрополь, о котором мы говорили в прошлой передаче. Так вот, от Афин практически уже в пределы города ведет дорога в Пиреи. Это порт Афин.
Вот это вот, да?
Да, это порт Афин, от которого отходит множество водных путей по побережью Греции и на Крит. И вот из этого порта...
Из Пиреи,
порта Пиреи, 30 июня, в заговенье, вечером, мы отправились на остров Крит, на большом современном пароме. Этот паром... многоэтажный и выглядит как большое такое здание плавучее.
Судно такое, или здание действительно. Несколько этажей, ух, сколько много. Шесть, вот. По-моему, или семь этажей. Наверное, там и машины тоже помещаются внизу, да?
Да, мы прямо завезли автобус внутрь этого огромного парома и вместе с автобусом отправились на остров Крит. Рейс совершали Anik Lines, греческая водная компания. И, конечно же, на этом пароме есть комфортабельные условия для путешествия.
Ну, там все, там и рестораны, и какие-то местечки для отдыха, да,
все. Да, все, до 12 ночи там активно работают предприятия общепита, рестораны.
Магазинчики всякие.
Вот люди прямо за столиками в креслах проводят время. И потом... ночуют тоже на сиденьях. Есть каюты лежачие, но они, конечно, стоят подороже. И практически вот там, кроме каюты, ничего не видно, потому что ночь быстро наступает в южных широтах. И практически во время отправления парома в 9 часов как раз сумерки и...
То есть все плавание ночью происходит практически, да?
Да, в течение ночи паром доплывает от Афин до Крита. В 6 утра прибытие, и вот в 6 утра мы ступили на землю острова Крит.
Очень древнее такое, да?
Да, как в свое время... Местечко. 20 веков до нас на эту землю ступил святой апостол Павел во время своего 4-го апостольского путешествия в Узах, но он ступил на южный берег Крита в районе хорошей пристани, Финик, а мы как бы высадились десантом вместе с автобусом на северном берегу у города Хании. Это столица западной части острова Крит. Удивительное дело, что на этом острове расположено несколько метрополий. То есть не одна метрополия, а несколько. Хотя по размерам, конечно, остров значительно меньше, чем Свердловская область. Так вот, в Хане расположен центр метрополии, если не ошибаюсь, там есть Кисамос. Хания тоже достаточно древний город, еще с времен апостола Павла он существовал. И практически Крит это был дальний такой пункт, самый дальний пункт нашего путешествия. Когда наши паломники рассказывают, что они из Екатеринбурга путешествовали до Крита, обычно люди никак не могут понять, как это возможно, ввиду большого расстояния и того, что все-таки Крит – это остров. Но благодаря вот современным морским судам, паромам, это оказывается возможно, и уже на самом Крите мы сели на автобус на наш и поехали в город Ираклион, столицу Крита. Ираклион расположен в центральной части острова, тоже на северном побережье. И пока мы ехали, мы имели возможность увидеть пейзажи побережья, северного побережья Крита и склоны, северные склоны гор, которые на Крите достаточно большой высоты. Когда я первый
горы,
раз,
горы,
да, первый раз, когда я побывал на Крите 10 лет назад, я тоже был удивлен величиной гор, которые достигают здесь 2,5 километров. Когда мы в апреле приехали, они все были покрыты снегами. То есть, казалось бы, такое южное место на широте Северной Африки,
а вершины заснеженные.
Заснеженные вершины. Когда мы приехали в этот раз,
то снега там
в начале июля, снега там уже не было, конечно же, но все равно видно было, что горы очень высокие. И с северных склонов гор как раз большее количество осадков выпадает, и более развита растительность лесная, то есть они облесены. Зеленые такие, за исключением, конечно, верхних частей, где типа от полупустынных таких каменистых участков. Вот. И подъехав к Ираклиону, мы направились в первую очередь к собору святого апостола Тита.
Святого апостола?
Тита.
Тита.
Святой апостол Тит – это
из 70, наверное,
один
апостолов, да?
Из 70 апостолов, сподвижник святого апостола Павла. И ему посвящено отдельное пастырское послание, послание апостолу Титу, одна из книг корпуса Нового Завета. Святой апостол Павел писал Титу на Крит в середине первого века христианской эры. Вот. И уже в этом послании мы видим, что апостол Павел знаком был с обычаями этого острова. Он критиковал нравы критян, но надо сказать, что за эти 2000 лет, я думаю, апостольская проповедь и христианская вера значительно улучшили эти нравы, и, конечно, сейчас жители Крита – это очень интересные люди, которые хранят свою национальную культуру и хранят православную веру. С ними очень интересно общаться.
Мы общались?
Да. Особенно на обратном пути нам повезло, мы плыли с ансамблем как раз и из окрестностей Хания, примерно в том месте, где мы жили в гостинице. И, вот, и они плыли на фестиваль Фессалоники. И получилось такой обмен культурной программы. То есть сначала они танцевали, критские танцы очень древние, и действительно что-то вот в голове происходит, когда их смотришь, какое-то ощущение такое необычное, ощущение древности. Они очень строгие, то есть там не допускается открытой части тела, какие-то фривольные движения, то есть они очень четкие, но достаточно темпераментные. Вы знаете, сиртаки, начинается и так.
Начинается медленно и вдумчиво,
медленно, да. Да, заканчивается быстро.
Стремительно.
Вот,
да.
Ну, наши участники путешествия молодые тоже приняли участие тоже в этих репетициях критских танцев. Ну и в ответ мы решили спеть русские песни, и достаточно интересно так получилось, что неплохо, так слаженно хором исполнили такие известные русские песни.
А какие вы песни спели?
«Ой, ты степь широкая», «Ой, да не ветер ветку клонит», в таком стиле известны русские народные песни, «Люба, братцы, Люба». И, конечно же, мы увидели такое ответное удивление со стороны критян, потому что их песни, они более тоже распевные, в каком-то смысле более монотонные такие, но они напоминают тоже фольклор таких вот глухих деревень русских, они менее такие вот мелодичные, более такие распевные. Мы видели, что для них это тоже было открытие, знакомство с русской песней.
С русской песней. Вот. Ну, и так хорошо восприняли все.
Да, конечно. Вообще, греки, критяне, в частности, очень люди такие гостеприимные и отзывчивые, и особенно к русским
православным
путешественникам, туристам, паломникам хорошо относятся. В Ираклионе, когда мы зашли в этот собор святого апостола Тита, мы приложились к главе святого апостола Тита, которая находится вот в Ираклионе, в этом соборе. А первый раз, когда я был в Ираклионе и хотел узнать, как добраться до этого собора, и вообще есть ли мощи святого апостола Тита, я еще не знал. Молодой человек рассказал очень интересную историю, что в свое время эта территория побережья Крита, она была владением венецианцев. И многие мощи были вывезены в Италию. Но это судьба многих мощей, которые оказались вывезены из Византии в Италию. И критяне, конечно, очень горевали об утрате этих мощей, но в определенный период истории покровителем Крита был какой-то богатый венецианец, и они, жители Крита, упросили его привезти эти мощи для поклонения. И когда эти мощи были привезены, критяне уже не отдали их обратно. Ну вот это один вариант истории, который бытует.
Да, как бы почему, да, оказались там эти мощи снова, да, у них.
Да, но да, благодаря этому, благодаря вот такой этому находчивости жителей Крита, мы имели возможность к мощам святого апостола Тита тоже приложиться. В этом же храме к нам подошел священник и предложил помощь одной прихожанке, молоденькой девушке по имени Параскева. А как потом оказалось, она является сестрой священника тоже. Ну, типичная православная такая прихожанка, девушка.
Это там тоже из Крита.
Там
да,
именно
жители?
В Ираклионе, в соборе апостола Тита.
То есть она жительница тоже Крита?
Да, она жительница Ираклиона.
И что?
И она провела нам экскурсию по храмам, православным святыням этого города. Для меня тоже было во многом это открытие, потому что я был до этого только в храме святого апостола Тита. И она повела нас через площадь святой великомученицы Екатерины, где стоит храм святой великомученицы Екатерины, в метрополию. Обычно центральный храм в Греции, как в Афинах, как в Фессалониках, так и в Ираклионе, называют метрополия. Вот, там мы приложились тоже к мощам, к святыням. И оттуда пошли к маленькому храму в честь Божьей Матери посвященной. Он находится буквально в каком-то дворе большого здания через арку. Этот храм размерами даже меньше, чем вот наш храм Святой Блаженной Матроны на Уралмаше.
Ну, очень маленький.
Очень маленький, да.
Ну, скорее, часовню напоминает.
Да, какой-то. Обычно такие храмы у нас называют в народе часовенка. Вот. Но это настоящий храм, где служится несколько раз в году литургия, но он очень маленький.
И был он не вместил, наверное, всех вас.
Но
да?
Там обычно, я так понимаю, люди стоят на улице, благо, что в Греции тепло? Круглый год тепло. И там мы тоже приложились к иконам. И что интересно, этот храм был построен где-то около 10 лет назад. То есть в Греции, несмотря на огромное количество древних храмов, которые не были практически разрушены.
И закрыты в свое время.
Да.
Не было, как у нас, вот, например.
Несмотря на это, вот, оказывается, строят тоже храмы.
Все равно строят, да, понемногу, но строят, видимо.
Вот. И, конечно же, открытием для нас было, когда сестра Параскева сводила нас в монастырь женский. Женский монастырь, который был основан в XIV веке и построен. И там иконостас, иконы как раз вот 14 века, то есть времен Куликовской битвы, преподобного Сергия Радонежского. Когда я смотрел на эти иконы, с одной из наших паломниц я разговаривал и говорю, вот какие старинные иконы. Она говорит, да какие старинные, это критский стиль, типа более позднее время. Я подошел к монахине, спросил, а какого времени это?
Иконы.
Ну, это икона, говорит, 14 века, вот, а вот там вот на стене висят иконы, две иконы руки преподобного Иоанна Дамаскина. Когда я подошел и нашим вот этим девушкам-иконописцам из иконописной мастерской сказал это, они, конечно, сразу побежали смотреть, потому что вот так вот просто в монастыре руку протянуть и сказать, что вот там вот висят иконы преподобного Иоанна Дамаскина, в России просто немыслимо. Если даже такие иконы и будут, то они будут, наверное, за бронированным стеклом висеть, потому что это величайшая редкость и святыня. А в Греции вот так вот просто можно зайти в монастырь и увидеть иконы преподобного Иоанна Дамаскина. И, конечно, сам дух этого места, намоленное, конечно, всеми был прочувствован. Вот наши паломницы постарше сели в Стасидии, посидели, подумали, помолились, конечно, в этом месте. Угостили нас традиционно, как в монастырях греческих, лукумом, соком и водою. Вода в Греции – это такой же напиток, не менее, скажем так,
ценный,
чем сок апельсиновый натуральный. И часто греки вот в открытых кафе просто сидят и пьют воду. Для нас это кажется, может быть, немножко странно, просто воду пить, да? Но для них вода – это достаточно большая ценность в их климате, и если учесть, что это не такой доступный ресурс, как у нас в наших местах. И еще одна особенность, что апельсиновый сок, например, натурально выжатый из апельсинов, нужно запивать обязательно водой, полоскать рот, потому что он настолько концентрированный,
разрушает зубы,
что он разрушает зубы. Вот это тоже нам объясняли еще во время моей первой поездки в Грецию. Я вот тоже почувствовал в этом монастыре, что действительно очень концентрированный сок. Ну, конечно, благодаря тому, что у нас натуральный сок практически невозможно найти в продаже, да, жители России, они от этой проблемы освобождены, потому что у нас, конечно же, все соки так или иначе разбавлены. Так что производители заботятся о здоровье.
Чтобы зубы не разрушались.
Да, наших граждан.
Понятно.
Так что те, кто будет путешествовать в Грецию, вот такой небольшой бытовой момент тоже имейте в виду. Натуральный сок концентрированный, он действительно требует того, чтобы его запивали. Вот так вот гостеприимно нас встретили вот в женском монастыре, и оттуда мы пошли через торговые ряды, через центр города, еще в один храм, храм Преображения, где приложились к Петрохиле святители Нектария Эгинского, известного тоже и почитаемого в Греции святого. И, конечно, уже после такого количества храмов и святынь уже люди подустали, и мы направились к пристани, где припарковался наш автобус. Оттуда мы отправились в другое очень интересное историческое место, которое известен как Кносский дворец. Или еще в истории есть такое словосочетание «дворец Минотавра». Кносский дворец – это резиденция царя Крита-Микенского государства, которое было разрушено волной цунами после извержения знаменитого вулкана Санторин. Это извержение одно из таких мощнейших в последнее исторически обозримом таком промежутке времени. И считают, что именно это мощное извержение вулкана не только погребло жителей этого острова Санторин, но и вызвало разрушение соседнее Крита-Микенского государства. Но остался вот этот дворец. Дворец, который сейчас раскопан, частично реконструирован, частично сохранились настенные фрески, и часть фресок тоже реконструирована. Но этот дворец, если вот посмотреть план внутри буклета, то можно увидеть, что он действительно очень большой, даже по современным понятиям. Он состоял из нескольких этажей, и, конечно же, герою легендарного эпоса, попавшему в этот дворец, могло показаться, что он находится в лабиринте. Даже сейчас, когда путешествуешь по этому Кносскому дворцу, то видишь замысловатые переходы из одного помещения в другой. Но известен он именно как дворец Минотавра, поскольку с критомикенской цивилизацией, с Кносом конкретно связана легенда о Минотавре, человека-быке, то есть человека с бычьей головой. И уже вот в этот раз мы узнали, пребывая в этом дворце, что эта легенда имеет под собой реальную основу. На одной из фресок, которые показывают туристам, изображен бык, рога которого держит человек, потом как бы другой человек стоит руками на его спине, а третий человек стоит сзади. Но, как объяснили, это как бы статическое изображение трех стадий того своеобразного аттракциона, который практиковался в времена Крита-Микен. Дело в том, что рабам, а тогда был рабовладельческий строй, предоставлялась возможность стать свободными через такое вот испытание. Они должны были перепрыгнуть через быка. И, конечно же, вы сами понимаете, что вероятность успешного прыжка через быка была близка к нулю. Большинство тех, погибали, кто искал удачи, таким образом погибали, но не сразу, они обычно калечились. Их относили в такую специальную комнату, где они вот лежали, и потом к ним приходил человек с маской бычьей, одетый на голову, как бычья голова, и добивал их. Вот такое жестокое зрелище было, бытовало в то время, и оно, конечно, трансформировалось вот в эту легенду о человеке-быке, которая, жертвы которой становятся люди, попавшие в этот дворец. И в то же время наши паломницы удивлялись, как такие фрески, очень красивые, с такими лазурными оттенками, такими изящными линиями, сочетались с такой жестокостью. Вот. Ну, понятно, что это были языческие времена, и вот эти языческие верования, они определяли и
стиль такой жизни,
стиль жизни и нравы. Дикие с точки зрения современного человека.
Тогда время, да, видимо, такое было, когда все, так сказать, вот в таком варварском таком состоянии находилось, да?
Мы не должны забывать, что те нормы, которые сейчас распространены в мире, вообще в целом, они устоялись и стали нормами жизни во многом благодаря именно христианской цивилизации, именно христианской вере.
Гуманной.
Да, которая относится к человеку как образу Божьему. И мы не должны забывать, что так было не всегда. То есть в языческие времена нравы были гораздо более грубые.
Уж в Риме мы вот эти вот помним поединки, когда происходили между гладиаторами, да, ну, из истории, я имею в виду, помним. А потом, как с христианами обращались вот те же самые язычники, напускали там диких зверей.
Вот, ну, вот такое прикосновение к истории произошло у нас в Кносе, в Кносском дворце. То есть, с одной стороны, это достаточно развитое общество было, которое могло построить такой дворец, даже по современным понятиям, величественное. А с другой стороны, в самом стиле жизни, в нравах, конечно, это общество было далеко от совершенства. Из Кноса мы уже отправились в обратный путь в направлении Хании. И в западней Хании мы остановились в двух гостиницах, отелях в деревне Тавронитис. Это такое достаточно спокойное местечко недалеко от моря. И вообще от Хании до Кисамоса, другого города западной части Крита, тянется почти сплошная такая улица, стоящая из отелей, из магазинов. Именно одна вот эта такая соединяющая магистраль, она практически почти полностью застроена. Но в районе вот этого Ранитиса, деревня эта стоит немножко на отшибе, она более такая спокойная и уютная. Там мы переночевали.
А переночевали где?
В двух гостиницах, да. Ну, у нас 50 человек количество не вмещает обычно в небольшие вот такие греческие гостиницы. И рано-рано утром на следующий день, 2 июля, мы отправились в национальный парк Самария. Встали мы в 5 утра. И когда мы вышли, естественно, одеты мы были по-летнему, то мы почувствовали холод. Как ни странно, мы замерзли в начале июля в Греции на Крите. Было достаточно прохладное утро.
Вот. Интересно, с моря или с города дует все?
Вообще, как-то вот нам повезло, не было жары во время нашего пребывания. То есть для Греции это была достаточно прохладная для лета, да? Погода. Вот. Ну, конечно, днем все стало по-другому.
Солнышко нагрелось.
Нас предупреждали, что надо поскорее нам двигаться, наш проводник, он сам австриец. Но вот, видимо, приехал в это место, понравилось оно своей красотой природы. Жена у него русская, Татьяна, поэтому она нам написала инструкцию, как нам передвигаться по национальному парку Самария. Ну и сам наш экскурсовод, он тоже уже по-английски рассказывал, я старался переводить. И таким образом мы добрались до начала маршрута. Это в горах на высоте 1280 метров, начало маршрута, в центральной такой части острова. И далее наш маршрут должен был проходить по каньону. Каньону, самому длинному каньону в Европе, который тянется 16 километров. И по этому каньону мы должны были спуститься до южного побережья острова Крит, достичь Ливийского моря. И вот когда мы готовили поездку, подготовка была очень хлопотная, очень многотрудная. И когда мы отправлялись, в начале этой поездки были, я говорил, что успокоюсь только тогда, когда омочу руки свои в водах Ливийского моря. То есть это будет самая крайняя точка нашего путешествия. Это уже, как говорится, финиш. Дальше уже будет дорога домой.
А Ливийское море, и там дальше какие государства уже?
А Ливийское море, оно омывает остров Крит с юга, а дальше? Север омывает Африку. В древности Ливия называлась не только вот территория современного государства Ливии, а вообще северная часть Африки в значительном его протяжении. Поэтому, по сути дела, вот это море, которое расположено между островом Крит и северным побережьем Африки. Итак, с высоты 1280 метров мы начали спускаться по маршруту, сначала по серпантинной дорожке, спускаться вниз, кругом были горы, отвесные скалы, конечно, непередаваемые виды. Я побывал в разных горах, многого видал, но могу сказать, что национальный парк Самария, это, конечно, это жемчужина, это стоит там побывать, так что те, кто поедет на Крит, имейте в виду.
Но он такой облагороженный, или это, конечно, типа, конечно, заповедника все-таки?
Нет,
да?
Национальные парки – это территории, в которых разрешена деятельность, в том числе туризм, но деятельность хозяйственно ограничена и строго регламентируется для сохранения первозданной природы. И особенно это в национальном парке Самария видно, потому что по вот этому каньону протекает речка Самария, горная речка. Вот, например, купаться в ней запрещено. Ну и какие-то любые виды хозяйственной деятельности. Пить можно, эта вода, как во многих горных речках, питьевая, но хозяйственное использование или купание даже в ней запрещено. Потому что там проходит масса туристов по этому маршруту. Если каждый оставит после себя какой-то нехороший след, то там очень быстро это все превратится в загрязненное место. А так мы шли по берегу первозданной такой речки, чистой, которая зажата была скалами с обеих сторон. И, конечно же, непередаваемое ощущение – это отвесные скалы, которые, ну, можно сказать, разница высот от верхней частей до низа в пределах километра. То есть, конечно же, стенки километровые редко встречались, но на несколько сот метров скалы – это обычная картина, которую можно увидеть, проходя вот этот каньон. Это очень интересный природный объект. И, конечно же, необычайная растительность, треск цикад, которые так трещат, что буквально закладывают уши. И горные козлы, которые сохранились в горах Самарии, вот этой части острова Крит, которые местные жители называют Кри.
Кри?
Кри. Дикий горный козел. Дикий европейский горный козел. Во многих местах Европы они были истреблены, а вот в этом месте они сохранились. Они до сих пор прыгают по вот этим кручам. На них традиционно местные жители охотились, но охота в этих местах, конечно, очень опасна, потому что рассказывали истории, как целые семьи друг за другом погибали вот на охоте, семьи охотников, потому что очень ответственные скалы, обрывистые места, и срывались пропасти, разбивались. Так что это охотник в Самаре, это, конечно, очень опасная профессия. Вот, рассказывали о героических моментах борьбы местных жителей с турецкими завоевателями. Были периоды, когда здесь располагались центры партизанской войны, и турки практически не могли эти места полностью завоевать. Настолько они были труднодоступны, что практически, даже имея превосходящие силы, турки не могли завоевать эти места. Рассказывали о периоде Великой Отечественной, как тоже кто-то из, по-моему, чуть ли не греческий король или принц, кто-то из особ таких вот королевских спасался от фашистов, уходя по этому ущелью на берег Ливийского моря, где ждали как раз корабли союзников. То есть были и такие периоды, связанные с Великой Отечественной, там тоже были партизаны в этих местах, в этих горах. Поэтому, конечно, это очень интересно исторически, с исторической точки зрения место. Ну и, конечно же, сама культура христианства в этих местах очевидна, потому что на протяжении этого почти 20-километрового маршрута мы встречали несколько храмов. Храм святителя Николая, небольшие такие храмы, прямо вот в таких вот живописных местах. Храм Пресвятой Богородицы. Что интересно, само название Самария происходит от Са-Мария. Самария.
Почисто вот. Святая Мария, видимо.
Да, как Санта Мария, да. Хотя, конечно же, для нас кажется, что это какая-то калька
с Самарией.
Палестинской Самарии или ассоциация с нашей Самарой, городком. Но на самом деле вот такое интересное толкование происхождения именно вот этого места Самарии. И в центре маршрута есть населенный пункт, который называется, просто так и называется, Христос. И храм так и называется Христос. Ну и в конце маршрута тоже, когда уже мы подошли к поселку на побережье Ливийского моря, там тоже видны были храмы. Поэтому это не только был туристический маршрут для нас, но и в определенном смысле и паломнический.
Паломнический, да.
И, конечно же, когда вот эта вот мечта сбылась, мы действительно добрались до берега Ливийского моря, мы были вознаграждены тем, что вода в этом море была необыкновенная. Конечно, после такого жаркого дня и маршрута скупались в этом море. Когда мы купались, было ощущение, что мы в каком-то таком бассейне очень красивом находимся, с прозрачной водой, так что дно видно, и вот эти вот золотистые отблески на дне, вот как изображают у нас, вот бывает на картинках. А там это в реальности мы видели. Очень красивая вода, очень красивая.
Прозрачная и дно видно.
Прозрачная, да? И такой вот, такого бирюзового, изумрудного, такого цвета необычного, такой красоты моря я не видел никогда. Наш конечный пункт, самый дальний, он был тоже такой вот изюминкой путешествия. Там мы должны были сесть на корабль, потому что с того места можно было, конечно, добираться в обратном направлении, но это пришлось бы подниматься на высоту 1280 метров и пройти еще почти 20 километров. Поэтому обычно путешественники, достигшие этого места, они дальше уже отправляются на типа катере, таком, на судне, и доплыли до другого места, до другого причала, поселка, где нас ждали уже автобусы. Эти автобусы повезли нас опять через горную часть к Крита, по серпантину. Мы забрались на перевал и оттуда уже начали по серпантину очень крутому и опасному спускаться. Конечно, те, кто бывал вот в этих местах, поймут, что я имею в виду, когда вот те, кто по правому борту автобуса сидели, заглядывали, и у них вот эта вот стенка автобуса продолжалась в склон горы практически, почти по вертикали. Но вот местные водители, они, конечно, уже имеют опыт, и очень узкая еще эта дорога. И буквально там несколько автобусов друг за другом ехало, достаточно быстро, и постоянные были серпантины, повороты, конечно, дух захватывало.
Дух захватывало, наверное, страшновато было.
Было, конечно, страшновато. И в конце вот этого спуска начались апельсиновые рощи. Дело в том, что вот это место, это место самых больших плантаций цитрусов в Европе. Вот. Но кроме цитрусовых, конечно, Крит знаменит своими оливками. Крит по праву считается столицей оливкового масла. Оно считается одним из самых лучших. И есть места вот, в горных частях Крита, где вместо обычных, привычных для нас деревьев, там растут оливковые деревья. То есть все склоны покрыты оливковыми садами, оливковыми, можно сказать, лесами. И возникает вопрос, а кто собирает урожай с такого количества оливковых деревьев? Это практически невозможно вручную собрать сотни гектаров. И ответ тоже лежит на поверхности земли в виде сетки. То есть под каждым деревом натягивают сетку. Этой сеткой там покрыта практически вся земля, получается, поскольку одни оливковые деревья. Оливки падают на эту сетку, их встряхивают, ссыпают и уже на переработку отправляют.
А сетка снова натягивается?
Сетка опять кладется на землю. Угу. Вот таким образом они достаточно легко решают проблему сбора урожая. И делают из этого знаменитое оливковое масло.
Критское, да.
Поэтому, конечно
так,
же...
греческое будем брать масло оливковое.
Конечно, это считается одно из самых качественных.
Да, самое лучшее.
Ну и мы переночевали еще раз в деревне Тавронитис. И на следующее утро отправились еще в одно не менее интересное путешествие на остров Гранвуса. Мы жили сравнительно неподалеку от Калимбари и от... небольшого порта Кастелли-Кисаму. От этого порта есть водный туристический маршрут на остров Гранвуса. Это на западной конечности Крита. Угу. Выступает очень длинный такой и узкий полуостров Гранвуса, угу. который заканчивается двумя островами – обитаемый и необитаемый Гранвус. И вот мы на большом таком тоже корабле экскурсионном, оплыли вот этот вот полуостров, проплыли между полуостровом Гранвусы и необитаемой Гранвусы и высадились на обитаемую Гранвусу. Остров знаменитый тем, что здесь находилась в свое время пиратская крепость. Вот. А как эта история случилась? Крит на протяжении долгого времени был центром повстанческой деятельности против турков-османов. И бывали времена, когда целый остров освобождался от турок, но, конечно, силы были неравны, и потом он захватывался. Но вот в таких местах труднодоступных, как вот обитаемая Гранвуса, повстанцы находили приют. И вот в этой крепости на высоте 138 метров сосредоточилось 3000 вот этих вот повстанцев, которые вначале вели военные действия против турок, а потом остров такой необитаемый, практически неплодородный, одни камни и вот эта крепость. Они вынуждены были заняться пиратством и превратились в пиратов. Потом их оттуда долго выкуривали. Вот. Но для туристов современных это такой интересный объект. С одной стороны, это исторический памятник борьбы жителей Крита и Греции против турок османов. С другой стороны, вот такое вот...
превращение необычное, этих повстанцев.
Да, то есть они вот вынуждены были таким образом
существовать
и выживать, да?
Выживать.
Но еще не менее знаменитое место мы посетили после вот этой крепости Грамвуса. Это пляж Балос, который образован на отмеле, которая отделяет основную часть полуострова Грамвуса от острова Тигани, такого круглого, тоже очень интересного по форме острова. Вот между островом Тигани и полуостровом Грамвуса образовалась такая на несколько километров лагуна. То есть место, где песчаный пляж и мелководье. И вот это пространство, которое измеряется километрами буквально, конечно, стало местом, которое привлекает туристов, и они приезжают и любуются это действительно удивительной красотой этого места. Ну, вот в том числе среди посетителей была принцесса Диана, они провели здесь медовые месяц с своим женихом. Такое это место интересное, что привлекает вот таких вот достаточно высоких особ. Ну и, конечно, масса туристов сюда приезжает ради того, чтобы полюбоваться красотой этого места и искупаться вот в этой лагуне. То есть там есть места, где есть розовый песок, места есть, где на сотни метров мелководье, вода 20-30 сантиметров глубиной, совершенно чистая, и под ней песок. То есть люди ходят, если им захотелось, они могут лечь, полежать в этой теплой воде, пойти дальше. Есть места, где можно искупаться, более глубокая вода. И что интересно, в этом месте соединяются три моря, смешивается вода трех морей. Поэтому вода в разных частях вот этого вот
местечка,
она разных цветов. И молочно-голубая, есть бирюзовая, есть темно-синяя. И, по сути дела, каждый может найти себе место по вкусу. Или это вот такое мелководная лагуна, или это более глубокое место для ныряния, плавания. Но что интересно, как я уже говорил, погода была достаточно прохладная. И мы даже смогли немножко подзамерзнуть на том ветру, который был. Ну, конечно, все-таки сумели искупаться и полюбоваться этим удивительным местом.